сад нужен этой категории населения, это требуется определенная работа. Само собой ничего не получается. То же самое и по молодежи. Я вспоминаю различного рода кампании, при которых молодежь умело проводила мобилизационные проекты для того, чтобы сказать молодежи, что ваш голос нужен, приходите. Мы нуждаемся в вашей поддержке. И молодежь во многих случаях откликалась на такого рода, что называется, взаимность. Поэтому там, в регионах, где будет организован этот широкий фронт поддержки устойчивого развития региона, там гарантирован успех. Причем совершенно не обязательно выстраивать работу региональных организационных комитетов только по принципу участия в нем вертикально интегрированных общественных организаций.
Надо могут быть и небольшие региональные.
Конечно, надо привлечь небольшие организации, надо привлечь тех, кто работает в регионе на местном уровне, потому что эти люди там максимально известны. Надо поддержать тех, кто нуждается в поддержке в регионе.
Ну что же, мы заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что в гостях у нас был председатель Союза пенсионеров России, депутат Государственной Думы Валерий Владимирович Рязанский. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо вам за то, что пригласили.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Голос России. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе.
Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга.
Голос России. Ереван. Голос.
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից։ Դիտեք մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների։ BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել։ Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից։
Գոլս Ռասիի Երևան։ Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87։
В Москве 10:00 утра.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Движение пакистанских талибов взяло на себя ответственность за сегодняшние теракты в городе Чар-Сада на северо-западе страны. Его представитель сообщил, что эти террористические вылазки – месть властям за уничтожение главаря Аль-Каиды Усама бен Ладена. «Эти взрывы – только первая месть за его гибель», – сказал он. Далее последуют еще более мощные атаки. Два взрыва прогремели сегодня утром у Центра подготовки военизированных формирований в Чар-Саде. По уточненным данным, в результате терактов погибли около 80 человек. К другим событиям. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен, все политические схватки впереди и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая Всероссийскую государственную телерадиокомпанию ВГТРК по случаю ее 20-летия, он в частности ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирателю. Законодательству. Президент также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Дмитрия Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, считает президент. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается в Словакии, Путин примет участие в работе Конгресса Международной федерации хоккея, где будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. Россия поддерживает территориальную целостность Сербии и не признает одностороннего объявления независимости Косово. Об этом заявил на заседании Совбез ООН постпред России при Объединенных Нациях Виталий Чуркин. Дипломат указал, что ведущая роль в решении косовской проблемы должна сохраняться за Советом Безопасности. Чуркин также отметил, что Москва приветствует возобновление диалога между Белградом и Приштиной. Российский представитель обратил внимание членов Совета на потенциально взрывоопасную ситуацию в северной части края. По его словам, попытки албанизации местных подразделений косовской полиции, а также бесконтрольного переселения туда албанского населения неминуемо приведут к эскалации напряженности. В связи с наступлением пятницы гнева власти ввели в ряде городов Сирии, охваченных волнениями, комендантский час. Блокировано танками Хама к северу от Дамаска. Ранее войска вошли в промышленный центр Хомс, где за минувшие сутки погибли 9 человек. Неспокойно и на юге страны, в городе Эль-Хара, военные использовали оружие для разгона демонстрации, участники которой требовали смещения президента Башара Асада. Погибли 13 человек, десятки ранены. Ожидается, что многолюдные демонстрации пройдут сегодня в Алеппо, втором по величине городе страны, куда переместилась волна выступлений протеста. Другим местом манифестации станут пригороды Дамаска. Казахстан готов сотрудничать с российским иноградом Сколково. Об этом написал в Твиттере премьер-министр страны Карим Масимов. Иноцентр Сколково должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. На специально отведенной территории будут созданы особые условия для исследований и разработок, в том числе создания энергоэффективных, ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. Основной экипаж следующей экспедиции к МКС приступил к работе на наземном тренажере космического корабля «Союз» в ходе второго дня комплексных экзаменационных тренировок в Звездном городке. Об этом сообщили Интерфаксу в подмосковном центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входят россиянин Сергей Волков, американец Майкл Фоссум и японец Сатоси Фурукава. Одновременно к тренировкам на тренажере российского сегмента МКС приступают их дублеры – россиянин Олег Кононенко, американец Дональд Петит и голландец Андре Кауперс. 16 мая будет определен экипаж, который окажется наиболее подготовленным к полету. Запуск корабля «Союз» космодром Байконур планируется на 8 июня. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте www.ruvr.ru. В студии была Ирина Додонова.
Голос России. Новости.
А теперь о погоде. В Кишиневе плюс 23, переменная облачность. В Киеве плюс 24, в Одессе до 23 тепла. В Минске облачный плюс 22 градуса. В Ташкенте ясно плюс 31, в Душанбе плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями плюс 14. В Москве небольшой дождь и плюс 17 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мерзуева. Сегодня в Словакии сборная России по хоккею проведет полуфинальную встречу чемпионата мира. Соперник – команда Финляндии. Начало игры в 22:15 по московскому времени. Накануне коллектив Вячеслава Быкова выиграл у канадцев 2-1. Россияне пропустили первыми, но затем Алексей Кайгородов сравнял счет, а затем и Илья Ковальчук забросил решающую шайбу. После победы Ковальчук сказал, что огромное значение имела именно шайба Кайгородова.
Красавец. Все ему кричали Славке, чтобы он выкинул шайбу. Он двоих обыграл, забил очень важно. Я думаю, важнейший гол в его карьере точно пока, поэтому будем надеяться, что он также будет продолжать, и в его уверенности очень хорошо, потому что и моменты были во втором периоде уже, что у нас там шайба все скакала, поэтому, может быть, это даже нам на руку сыграло, потому что канадцы играли на другом стадионе, там, наверное, не так жарко было, поэтому видно было, что они в конце уже подсели. Это четвертьфинал, поэтому пока никакого дежавю нет, мы сюда приехали не в полуфинал выходить, а выигрывать медаль. Я думаю, сегодня все видели, что ребята все полностью отдавались, и здесь не важно, что у кого случилось.
Еще одним полуфиналистом чемпионата мира стала команда Финляндии, выигравшая у норвежцев 4-1. Путевку в финал финны оспорят с россиянами. Встреча состоится сегодня. О подготовке нашей сборной к полуфиналу рассказал наставник россиян Вячеслав Быков.
Надо, во-первых, поспать, если будет возможность такая, кто сможет заснуть, заснет. Посмотрим еще весь день для того, чтобы восстановиться, уже к вечернему матчу готовиться. Нацелены будем только на победу, независимо от того, как мы сыграли с ним до этого. Важно еще раз посмотреть тот матч. То, что мы играли не так давно, оно даст возможность освежить в памяти и игрокам в том числе. В принципе, будет желание все-таки действительно дать реванш. Мы им проиграли. Это говорит о том, что это непростая команда. Мы сделали изменения по ходу третьего матча. Ищем разные варианты, как усилять, как переломать игру тоже.
Шайба Павла Дацука не спасла клуб Национальной хоккейной лиги от поражения в четвертьфинале Кубка Стэнли. Детройт уступил Сан-Хосе 3-2. Счет в серии 4-3 Сан-Хосе в полуфинале Кубка Стэнли. Московский «Спартак» продает Алекса, об этом сообщает «Спортэкспресс». Столичный клуб и бразильский «Коринтианс» договорились о переходе 29-летнего футболиста. Сумма сделки – 6 миллионов евро. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Бывший лидер мирового рейтинга в двух сетах выиграл у израильтянки Шахар Пир. Завершила выступление Елена Веснина, россиянка в трех сетах уступила венгерке Гретти Арн. В Казани первые партии полуфиналов турнира претендентов на шахматную корону закончились в ничью. Россияне Владимир Крамник и Александр Грищук подписали мирный договор после 15 ходов игры. Дружеским рукопожатием обменялись и Гата Камский с Борисом Гельфандом. Победитель соревнований в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишанандом. И это все о спорте.
Десять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Единым фронтом неравнодушных к России. Президент озвучил свое отношение к Объединенному народному фронту. Домашняя работа над политическими ошибками. Россия, как активный участник ближневосточного квартета, будет нести ответственность за мирный процесс в регионе. В студии Марии Кулаковской сразу про подробности. Президент России Дмитрий Медведев уверен, что исход выборов в Госдуму неизвестен. Все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию ВГТРК по случаю ее 20-летия, Медведев, в частности, ответил на вопросы тележурналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту.
У нас президент, я напомню, это гарант Конституции. Я действительно разговаривал с Владимиром Путиным по поводу создания этого народного фронта. Я понимаю мотивы партии, которая хочет сохранить свое влияние в стране. И, в общем, это создание такого предвыборного альянса, что само по себе, в общем, укладывается и в рамки действующего законодательства, и объяснимо с точки зрения избирательных технологий. Но я полагаю, что и другие структуры, другие избирательные блоки, другие партии будут стараться, что называется, поучаствовать во всей этой избирательной программе по полному, так сказать, формату. И поэтому появление вот этого альянса, я думаю, будет сопровождаться и попыткой создать другие избирательные альянсы, другие формы для того, чтобы достичь максимальных результатов на выборах. Все это соответствует нашему избирательному законодательству. И уже в данном случае, как президент страны, я считаю, что это все укладывается в нормальные избирательные технологии. Моя же задача в этой ситуации следить за тем, чтобы избирательное законодательство, законодательство о выборах применялось корректно и создавало внутри страны на политическом поле необходимую конкуренцию. Только в этом случае наша политическая система будет устойчивой.
Напомню, идею создания Общероссийского народного фронта высказал премьер. Накануне в Сочи прошла его первая встреча с активом нового альянса. По словам Владимира Путина, он создается для того, чтобы каждый, у кого есть потенциал, творческая, созидательная энергия и стремление работать для России, мог проявить себя. Ну а о том, как отреагировали эксперты на высказывание президента по поводу создания Общероссийского народного фронта, сейчас узнаем у Татьяны Макаровой, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша. Некоторые эксперты усмотрели в словах президента плохо скрываемый негатив, ну а другие политологи говорят, что еще неизвестно, на кого из членов тандема этот фронт будет работать. Подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Дмитрий Медведев заявил, что создание Общероссийского народного фронта соответствует законодательству. Коммерсант делает выводы из заявления президента. По словам российского лидера, ни одна политическая сила не может считать себя доминирующей, так как все избирательные схватки еще впереди. Эксперты полагают, что президент вступил с премьером в скрытую дискуссию о том, кому идти на выборы 2012. Медведев считает, что конкуренция необходима на всем политическом поле. Идея же народного фронта предполагает конкуренцию только в рамках этого союза. Владимир Путин приглашает разных общественные силы обсуждать альтернативные решения, но в рамках фронта. То есть окончательно будет мнение тех, кто этот фронт создавал, полагают политологи. А за разными позициями президента и премьера на конкуренцию в целом скрываются их разные взгляды на ближайшие выборы. Но эта разность, полагают эксперты, еще не означает, что Медведев намерен инициировать создание своего альтернативного фронта. Некоторые из запрошенных коммерсантом экспертов не исключают, что в тандеме идет спор о том, на кого из них должен будет сработать фронт в ближайшую президентскую гонку. О предвыборных планах никто из лидеров страны по-прежнему ничего не сообщает. А единороссы, на радость экспертам, назвали фронт абсолютно непредвыборным проектом. Муаммар Каддафи опроверг слухи о собственной гибели. Подробности в сегодняшнем номере газеты «Московские новости». По данным издания, государственное телевидение Ливии показало в четверг видеосюжет, посвященный встрече лидера страны с представителями ливийских племен. Тем самым была опровергнута череда слухов о смерти полковника. Главным доказательством подлинности видео послужило то, что в зале находился включенный телевизор, на экране которого можно было видеть утреннее шоу канала «Аль-Джазира» от 12 мая этого года. Как заявил в интервью газете эксперт бельгийского Центра европейской политики Грант Констаньян, убийство Каддафи официально не является целью ливийской миссии НАТО. Мандат операции предписывает обеспечить безопасность мирного населения. Это главный приоритет, а все остальное предмет трактовок и спекуляций. Вместе с тем, напоминают «Московские новости», генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не скрывает, что режим Каддафи должен прекратить свое существование. По мнению европейского эксперта, главная проблема ливийской миссии НАТО в том, что ее цели в принципе расплывчаты. Нельзя ответить на вопрос, что конкретно должно произойти для того, чтобы стало четко понятно, ливийское население достаточно защищено, заявил Констаньян. Впрочем, по мнению «Московских новостей», западная коалиция уже достаточно ясно дала понять, что ее цели в Ливии уничтожением режима Каддафи не ограничиваются. В субботу стартует отсчет 1000 дней до открытия Олимпиады в Сочи. Этому событию посвящена статья в российской газете. Ждать начала зимних игр мы будем под мерный ход точного швейцарского механизма. В парке перед зданием сочинского морвокзала запустят уникальные часы обратного отсчета 1000 дней до Олимпийских игр. Габариты часов полностью соответствуют масштабу события. Высота и длина более 4 метров, ширина более 2 метров, вес 3,5 тонны. Старт игр 7 февраля 2014 года, но уже сейчас мы хотим, чтобы каждый житель нашей страны почувствовал себя причастным к олимпийскому движению. И в день, когда мы преодолеем символичный рубеж, у каждого будет такая возможность, обещает глава оргкомитета сочинских игр Дмитрий Чернышенко. Проект действительно носит уникальный характер, продолжает РГ. По всей стране пройдет марафон «Тысяча добрых дел». Символичные цифры, массовость, присутствие олимпийских чемпионов – обязательные условия. Так, в Москве, Краснодаре, Ханты-Мансийске и Новочеркасске стартует акция «Тысяча олимпийских уроков». Мастер-классы для воспитанников спортивных школ проведут олимпийские чемпионы. На центральных площадках многих городов проведут флешмоб «Олимпийская зарядка». 14 мая также появится 1000 детских рисунков на асфальте, 1000 улыбок и 1000 шоколадных медалей. В Москве, Казани и Томске волонтеры создадут арт-инсталляцию из 1000 будильников. Одновременно сработавший звонок даст старт обратному отчету до начала Олимпийских игр в Сочи. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России».
Россия, как активный участник Ближневосточного квартета, будет нести часть ответственности за мирный процесс в регионе. Об этом накануне заявил глава Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов на встрече с председателем Комитета Кнессета Израиля по иностранным делам и обороне Шаулем Мафазом в Москве. Заключив примирительную сделку, движение Фатх и Хамас могут сдвинуть с мертвой точки процесс палестино-израильского урегулирования. Однако его итоги будут зависеть от того, какие силы победят на предстоящих парламентских выборах в Палестине. Так считают в российском Сенате. Тему продолжит Сергей Мизеркин.
Примирение между радикальной группировкой Хамас и умеренным палестинским движением Фатх, возможно, дадут новый импульс для урегулирования застаревшего ближневосточного конфликта, заявил глава Сенатского комитета по международным делам Михаил Маргелов.
Палестинцы сделали большой шаг вперед, договорившись о единстве своих рядов. Это то, к чему мы их призывали и как члены квартета, и как Российская Федерация, являющаяся другом палестинского народа. Призывали с самого начала жестоких противоречий между Фатхом и Хамасом, которые вылились в кровавые столкновения в Газе. То, что сделали сейчас палестинцы, это, если хотите, домашняя работа над политическими ошибками. Я искренне надеюсь, что это решение является не просто тактическим маневром, является серьезным стратегическим выбором палестинской политической элиты. Россия будет нести свою часть ответственности за мирный процесс.
Напомним, документ был подписан в начале мая после 4-летней вражды и раскола между западным берегом реки Иордан, где доминирует Фатх, и сектором Газа, где правит Хамас. Теперь стороны намерены сформировать переходное правительство, а через год пройдут всеобщие парламентские выборы. Внешнеполитическая цель этого объединения – провозглашение осенью этого года независимого палестинского государства в границах 1967 года, то есть на западном берегу и в секторе Газа, и попытка получения международного признания, в том числе и в ООН. Но главный вопрос – готов ли Хамас согласиться с позицией квартета, считает председатель комитета Кнессета Израиля Шауль Мафас. Создание объединенного правительства Фатх и Хамас есть и определенный шанс, и серьезная опасность. Израильская позиция заключается в том, что любое правительство должно действовать и на основе полного выполнения условий квартета, отказ от террора и признание государства Израиль. Мы надеемся, что наша позиция полностью будет поддержана членами квартета. Стоит напомнить, что те же требования предъявляло мировое сообщество к правительству, созданному палестинцами после победы Хамас на парламентских выборах 2006 года. Тогда Хамас от своих радикальных идеологических установок не отказался, что обернулось для палестинцев международным политическим бойкотом и экономической изоляцией. В этой связи нельзя игнорировать самый нежелательный вариант развития событий – сближение палестинских группировок на условиях Хамас – говорит старший преподаватель факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Сейчас сложно говорить, как сложатся отношения внутри новоорганизовавшегося союза. Может, действительно, снова какой-то очередной виток конфликта может возникнуть из-за какой-то ситуации. При том, что, повторюсь, разные у них позиции, порядок стратегический вопрос. У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться это государство, какие территории в него войдут, на каких условиях, когда оно будет создано, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно в совокупности вот этих факторов, в этих мелочах и кроет основной вопрос.
Между тем, процесс примирения между двумя палестинскими движениями, похоже, обретает реальные очертания. Делегация Фатх и Хамас 14 мая отправляются в Каир на переговоры по созданию коалиционного правительства. Оно займется подготовкой выборов президента, а также в парламент и в национальный совет. По мнению экспертов, установление мира на Ближнем Востоке будет зависеть не только от того, какие силы победят на парламентских выборах в Палестине, но и смогут ли радикалы из Хамас перековаться в системных политиков. Сергей Мизеркин, Влада Каратун, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
ЕС остается привержен принципу свободного перемещения граждан и будет защищать и укреплять Шенгенское соглашение. К такому выводу накануне в Брюсселе пришли министры юстиции и внутренних дел стран Шенгенской зоны. Они обсудили предложение еврокомиссара по внутренней политике Сесилии Мальстром более точно определить шенгенские правила для тех случаев, когда у участников соглашения возникает необходимость восстановить пограничный контроль. По итогам встречи министры пришли к консенсусу: необходимо сохранить свободное передвижение людей и усилить внешние границы ЕС. Возобновление же контроля на границах допустимо только как последние меры в чрезвычайных ситуациях. При этом государства не имеют права принимать такие решения в одиночку, дабы не спровоцировать цепную реакцию. 24 июня окончательное решение по этому вопросу примут главы стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе, после чего оно отправится на утверждение в общеевропейский парламент. Непосредственным поводом для возможного пересмотра шенгенских соглашений стали события в странах Северной Африки, когда в Европу хлынули десятки тысяч беженцев. Первыми последствия наплыва иммигрантов испытали на себе Италия и Франция. Именно эти страны сейчас активно лоббируют возврат к системе пограничного и таможенного контроля. Либеральная Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Многие политики, принадлежащие к центристам и левым, усмотрели в позиции Франции и Италии попытки ликвидировать свободу передвижения. Правые и националистические партии, активно набирающие в последнее время политический вес в Европе, в свою очередь видят в этом возможность оградить свои страны от неуправляемого потока беженцев и сохранить тем самым национальную идентичность своих государств. За примерами далеко ходить не надо. Дания уже заявила о введении таможенного и пограничного контроля, не дожидаясь решений чиновников из Еврокомиссии. И сделано это было по инициативе датской народной партии, которую многие политологи называют популистской. А ведь Дания в 2012 году будет председательствовать в Евросоюзе. Впрочем, эксперты считают, что события в Северной Африке лишь высветили тенденцию, наблюдавшуюся уже в течение длительного времени. Так считает заместитель директора Института Европы РАН Алексей Громыко.
Что касается проблем с шенгенской зоной, то было бы странно, если бы их не было, потому что этот процесс начался ведь не только с событий в Северной Африке, он начался в последние 10-20 лет. Каждый год идет нарастание потока и беженцев, и экономических мигрантов из других стран. Естественно, что эти проблемы очень сложные, так как Евросоюз — это не только наднациональная структура, но по многим вопросам это прежде всего до сих пор союз национальных государств.
Таким образом, в Евросоюзе проявилось противоречие между декларируемой солидарностью и стремлением защитить свои национальные интересы. Это отметил руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Любые попытки передать решение многих вопросов, обеспечивающих национальную безопасность, на национальный уровень себя не оправдывают. И национальные государства стремятся обеспечить свою безопасность, реализовать свои интересы с помощью национальных средств и институтов. И вот этот процесс размывания наднациональных полномочий различных институтов ЕС, он, видимо, продлится достаточно длительный период времени.
И если бы только проблема была в беженцах из Ливии и Туниса, на днях профсоюз полицейских стран Северной Европы предложил отменить шенгенские визы для граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Причина в том, что выходцы из этих стран слишком часто попадают в криминальные сводки стран Евросоюза. Таким образом, происходит не только передвижение рабочей силы, но и так называемый экспорт преступности. Беспокоит европейцев и наплыв иммигрантов из стран, где базируются террористические группировки, прежде всего из Афганистана. Не на последнем месте стоит и проблема наркотрафика. Пока универсальных рецептов борьбы с этим явлением нет, так что ужесточение проверок на границах наблюдатели называют вполне обоснованным. Тем более, что существующие правила в шенгенской зоне все-таки допускают в определенных случаях введение временных барьеров на границе. Эксперты считают, что Евросоюз способен преодолеть нынешний кризис, и краха шенгенской зоны не будет. Для этого необходимо выработать компромиссные правила привлечения иностранной рабочей силы и контролировать ее миграцию.
Голос России.
К другим событиям. Госкорпорация «Олимпстрой» разработала зеленые стандарты, которые необходимо соблюдать при строительстве всех олимпийских объектов в Сочи. Экологические правила вступят в силу с 1 июня этого года и, скорее всего, станут национальными, поскольку в российской нормативно-правовой базе пока еще отсутствуют международно признанные экологические нормы. Тему продолжит Мария Ивашкина.
Стремление жить в гармонии с природой становится правилом для большинства жителей Европы и Северной Америки. Следом за экологически чистыми продуктами питания и этичной одеждой, так называются вещи, созданные из натурального сырья без синтетических примесей, нормой жизни становятся зеленые дома. Причем речь идет не только о строительных материалах, из которых возводят чистые здания, но и об их оснащении энергосберегающими и энергоэффективными приборами. В России также распространяется мода на все зеленое и диктует ее предолимпийские Сочи, говорит директор департамента экологического сопровождения госкорпорации «Олимпстрой» Глеб Ватлецов.
В соответствии с обязательствами заявочной книги «Сочи-2014» Российская Федерация обязалась при строительстве олимпийских объектов внедрять зеленые стандарты. Госкорпорация «Олимпстрой» утвердила и разместила на сайте корпоративный олимпийский стандарт, где прописан ряд разделов, ряд критериев по различным отраслям. В части водосбережения, в части энергосбережения, в части использования местных строительных материалов, использования оптимальных архитектурно-планировочных решений. Зеленый стандарт, он придуман не на ровном месте. А есть в мире огромный опыт использования международных стандартов. Все, что я говорил, оно относится к не национальному, а к корпоративному олимпийскому стандарту. Россия – большая страна, которая вправе и должна иметь собственный национальный стандарт. В противном случае подтверждение соответствия будет проводиться где-нибудь в Великобритании, в Германии или в Англии. Национальный стандарт разрабатывается Министерством природных ресурсов. Он пройдет апробацию на олимпийских объектах именно за счет того, что при его разработке учитывался и корпоративный олимпийский стандарт, по которому будут сертифицированы олимпийские объекты.
Применение во время строительства олимпийских объектов экотехнологий – это не требование Олимпийского комитета, добавляет Глеб Ватлецов. Но в Олимпстрое изначально взяли на себя повышенные экологические обязательства, чтобы обеспечить проведение зеленой Олимпиады. Сейчас в Сочи уже проходит эко-сертификация первых 10 олимпийских объектов – стадионов, офисов, гостиниц. Людмила Морозова, Мария Ивашкина, «Голос России».
Сегодня 13 мая, пятница, день, который многие считают тяжелым и даже опасным. Астрологи говорят, что ничего плохого звезды в эту черную пятницу планете человечеству не предвещают. А ученые убеждены, что причинами каких-то неурядиц могут стать сами люди, точнее их подсознание. Откуда взялось это суеверие, до конца не ясно. Есть версия, что Адам и Ева именно в пятницу 13-го съели злополучное яблоко с древа познания, чем обрекли себя на проклятие. Французский историк Робер Амбелен полагает, что это дата распятия Христа. Пятница 13-го Ниссана. Связывают ее и с уничтожением рыцарского ордена тамплиеров 13 октября 1307 года. Астрологи уверены, что никакой предопределенной опасности в совпадении конца рабочей недели и вредного числа не существует. Более того, пятница вообще считается в астрологии благоприятным днем, днем Венеры. Что касается конкретной даты 13 мая 2011 года, то, несмотря на некоторые негативные звездные влияния, все будет в порядке, уверяет астролог Евгений Волоконцев.
Звезды большую часть дня будут отдыхать. Когда звезды отдыхают, очень интересная ситуация, когда у людей многое просто не клеится, многое может валиться из рук. Но если у вас такая ситуация будет в эту конкретно пятницу, то, во-первых, можно не грешить на 13 число, во-вторых, есть астрологическое обоснование, что на небе звезды как бы не в фокусе, скажем так, и люди тоже несколько растеряны, расслаблены, допускают больше ошибок. И самое главное, что к 8 вечера все должно быть в порядке.
В наши дни зловещая пятница скорее повод для шуток и даже маркетинговых уловок. Многие бары и кафе зазывают сегодня на вечеринки, обещая пощекотать нервы посетителей пугающими видеороликами, мрачной музыкой и другими ужасами с участием ведьм, оборотней, вурдалаков и прочей нечисти.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова. Депутаты Верховной Рады Украины заслушают сегодня доклад министра внутренних дел Анатолия Могилева об инцидентах во Львове, где в День Победы националисты устроили беспорядки. После произошедшего депутаты от оппозиции призывали к отставке главы МВД. Напомню, 9 мая агрессивно настроенные молодые люди рвали и жгли красные флаги. Украинские националисты насильно не пускали на праздничные мероприятия людей с георгиевскими ленточками, напали на российскую делегацию и даже устроили потасовку с ветеранами. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Американские исследователи допросили в Пакистане вдов Бен Ладена. Об этом сообщил телеканал CNN. Лидер Аль-Каиды был ликвидирован в ночь на 2 мая американским спецназом в городе Абатабад, недалеко от Исламабада. После этой операции США добивались от Пакистана разрешения допросить вдов террориста. Все три женщины, по данным CNN, были настроены враждебно. От лица всех троих говорила старшая из жен. Никакой новой информации, по сути дела, она не дала. Следователи настаивали на допросе каждой из жен в отдельности, но разрешения не получили. Президент Сирии Башар Асад приказал не открывать огонь по участникам демонстрации оппозиции, объявивших пятницу очередным днем гнева. Об этом со ссылкой на сирийских правозащитников сообщает телеканал Аль-Джазира. В Сирии в середине марта начались антиправительственные выступления. В столкновениях манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным оппозиции, погибли более 700 человек. Власти сообщают о гибели 70 гражданских лиц и около 100 солдат и полицейских. Японские госслужащие этим летом смогут являться на работу в джинсах, футболках и рубашках на выпуск. Такая облегченная одежда позволит в жару отключать кондиционеры, чтобы снизить потребление электроэнергии, сообщили в правительстве. Из-за аварии на АЭС Фукусима-1 и отключения из соображений безопасности ряда других атомных станций в Японии в ближайшие месяцы ожидаются проблемы с электроэнергией. Сейчас в стране активно пытаются расконсервировать ранее остановленный ТЭС и строят новые газогенераторные объекты. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. РУВР.РУ.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 13 мая 2011 года. В этот день неудача постигла Николу Теслу. Сегодня, в 1895 году, в США сгорела его лаборатория. В огне погибли журналы с записями экспериментов и исследований в области радио, рентгеновского излучения, беспроволочной передачи звука, передачи энергии и самодвижущихся экипажей, на которые Тесла не успел оформить патент или запустить в производство. В частности, еще в 1893 году Тесла построил волновой радиопередатчик и продемонстрировал его работу. В 1943 году Верховный суд США подтвердил права Теслы на изобретение радио. Кстати, о неудачах. Остерегайтесь, ведь сегодня пятница 13-е. В последнее время многие стали утверждать, что понятие «пятница 13-е» связано с арестом большинства рыцарей Ордена Тамплиеров. Действительно, их неожиданный арест был организован французским королем Филиппом Красивым одновременно в пятницу 13 октября 1307 года. Как бы то ни было, во многом все зависит от настроения, так что верьте в лучшее. Например, Рональд Росс верил и работал. Родившийся в этот день в 1857 году английский паразитолог, установивший роль комаров рода Анофелес как переносчиков малярии, что позволило найти путь борьбы с этой болезнью. В 1902 году он получил Нобелевскую премию в области медицины за свои работы по исследованию малярии. Некоторые утверждают, что искусство тоже лечит. Кстати, в этот день, в 1882 году, родился художник, один из основателей кубизма, Жорж Брак. Француз создал много рисунков, гравюр и скульптурных произведений, но главное место в его творчестве занимала живопись. Начиная с 1909 года, Брак начал работать в тесном сотрудничестве с Пабло Пикассо, а в 1950-х годах Брак исполнил ряд декоративных работ – занимался церковными витражами и даже оформил потолок в Этрусском зале Лувра. не будем уезжать из Франции. Кардинал Ришелье занимался не только государственными делами. На досуге он увлекался изобретательством. Памятуя о своих врагах, в этот день в 1637 году он приказал закруглить все кинжалы, которые использовали за едой для нарезания мяса, и создал таким образом столовый нож. Напомним, что длина столового ножа примерно равна диаметру столовой тарелки, длина вилки и ложки несколько меньше. Столовые ложки и вилки используют и для перекладывания кушания из общего блюда в тарелку участника трапезы. Приятного аппетита! Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое. «Голос России».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Хакерская группировка «Киберармия Пакистана» или «Пак Сайбер Армия» нанесла удар по 116 индийским сайтам. Отчет об этом размещен на сайте The Hacker News. Хакеры размещали на взломанных сайтах свою эмблему, частично или полностью заменяя содержание страниц. На момент написания новости большинство ресурсов, попавших в список атакованных, работают в нормальном режиме. Так называемым «кибервойнам» между Индией и ее соседям в последнее время уделяется повышенное внимание. В 2010 году правительство Индии приняло решение создать специальное подразделение для защиты от хакерских атак и проведения разведки через интернет. Это решение было связано с неоднократным проникновением пакистанских и китайских хакеров в индийские компьютерные системы. В частности, атакам подверглись сервера Минобороны и МИД Индии. Отношения между соседними Индией и Пакистаном остаются напряженными на протяжении многих лет. Очередное обострение случилось после уничтожения американскими военными главы Аль-Каиды Осамы Бен Ладена, которого по одной из гипотез американцев прикрывали пакистанские спецслужбы. Это позволило индийским властям озвучить версию о причастности пакистанской разведки к масштабным терактам в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло более 200 человек. Между тем, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масолович в интервью «Голосу России» сказал, что действия пакистанских хакеров нельзя называть кибервойной.
Должен вас успокоить. С одной стороны, это и не война, с другой стороны, это и не домыслы журналистов. Это просто совсем другое явление. Появилось оно 13 лет назад. Называется оно хактивизм. Оно отношения к кибервойне не имеет, потому что кибервойна направлена на причинение ущерба и выведение из строя объектов. А от хактивизма ущерб, как правило, минимален. То есть это атаки типа дефейса, когда перехватывается и изменяется главная страница сайта, как вот было сейчас со 116 индийскими сайтами. Вот, либо это DDoS-атака, которая на короткое время выводит сервер из строя, но потом его можно восстановить. Ну, либо просто бомбардировка письмами, то есть обычный спам. Ровно 10 лет назад, в 2001 году, в Штатах есть такое подразделение, специальный центр, Национальный центр защиты инфраструктуры. Он даже на эту тему выпустил специальный отчет. Там он ввел официальный термин. Если журналистский термин «хактивизм» — это выражение протеста руками хакеров, то американцы ввели официальный термин, он называется «кибернетический протест» или «сайбер-протест». Это явление, которое относят к разряду, ну, скажем, демонстраций, забастовок. То есть это форма выражения протеста. В данном случае журналистов ввело в заблуждение название хакерской группировки. Просто это не часть регулярной армии Пакистана, это одна из нескольких хакерских группировок, причем не самая мощная в Пакистане. Просто у нее название такое, ПАК Сайбер Армия, Киберармия Пакистана. Могу сказать, что там есть гораздо более мощная группа, она называется J-Force, которая в 2001 году свалила 500 сайтов. И даже более того, пыталась заниматься вымогательством там перед властями США и Великобритании. То есть, если коротко, то помимо кибервойны, о которой сейчас много говорят, но которая, к счастью, еще не началась, и только отдельные ее фрагменты пробуют на зубок. Кроме кибервойны, существует другое направление, которое называется кибернетические протесты, в котором активно участвуют хакеры, которые можно приравнять скорее к забастовкам, чем к боевым действиям. Это форма выражения протеста с минимальным ущербом для атакуемой стороны. При этом, если посмотреть на обстоятельства того, как и кто сейчас атаковал, на самом деле сами индусы не такие белые и пушистые, как себя выставляют. Когда они в 2010 году открывали киберцентр, они объявили, что будут его открывать для того, чтобы защититься от атак из Пакистана и из Китая. На самом деле, если посмотреть, чем он сейчас занимается, он больше чем на 50% занимается задачами киберразведки. То есть вот как раз сами индусы кибервойну ведут. Кроме того, атака пакистанская сейчас была впрямую спровоцирована индусами, которые, воспользовавшись трением между Пакистаном и США в связи с убийством Бен Ладена, сейчас подняли снова вопрос об ответственности Пакистана за теракты 2008 года. Ну, тогда, напомню, в Мумбаи погибли более 200 человек от рук 10 террористов, которые называли себя там, одной из пакистанских армий спасения. Сейчас мир так устроен, что даже слабо подготовленная небольшая группа хакеров, и даже в истории был случай, когда вот такую кибератаку организовал массовую на полмира, организовал одиночка. Так вот, сейчас даже небольшая группа может наделать довольно много шума, заставить о себе говорить, поднять интерес к какой-то проблеме. Кстати, могу сказать, что в самой хакерской среде уже начались на эту тему трения. Я могу назвать несколько группировок, которые считают себя позитивными хакерами, которые выступают против использования хакера для выражения политических протестов, просто потому что там результат часто неадекватен поставленной задаче. Кибервойна – это набор довольно серьезных, жестких и эффективных методов разрушения инфраструктуры стран противника, причем разных компонентов инфраструктуры, и финансовой, и энергетической, и военной, и политической. То есть это действительно оружие. И хакеры – это спецназ информационной войны. То есть это хорошо подготовленные люди, которых грех для таких действий не использовать. Другое дело, что то, что вот мы наблюдаем сейчас, и то, что часто путают с кибервойной, это киберпротестанты. В 2001 году, когда были прекращены боевые действия в штате Кашмир, то есть 10 лет назад, пакистанские хакеры объявили, что будут войну продолжать. И тогда они положили более 500 индийских сайтов, и это было чувствительно. Это было болезненно. То есть эта тема тогда для них была важной, и они ее относили к военной. Сейчас это на уровне разборок на коммунальной кухне. Пакистан обиделся на США за то, что с ними не то, что не консультировались, а даже не поставили в известность о боевой операции на территории чужой страны. Вообще уничтожение человека без суда на территории чужой страны. Пакистанские власти можно понять, хотя если углубляться в проблему, то к ним тоже очень много претензий. Индусы решили воспользоваться ситуацией, сейчас подняли старый разговор о том, что Пакистану стоит ответить за группу террористов, которая там бесчинствовала в Мумбаи 3 года назад. Хакеры решили вмешаться, тоже пошуметь.
А теперь новости интернета. Президент России Дмитрий Медведев признал, что через Твиттер к нему иногда поступают обращения с использованием ненормативной лексики. Об этом Медведев сказал во время визита на радиостанцию «Маяк», приуроченного к 20-летию холдинга ВГТРК, сообщает Интерфакс. Твиттер так устроен, что там любой человек может сказать все, что он думает, в любых самых сочных выражениях, любому лицу. И президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а хочешь, президенту Обаме можешь сказать то же самое, констатировал президент России. Он также заявил, что невозможность забанить кого-либо в Твиттере даже полезна, чтобы пользователи того же самого Твиттера или других ресурсов сами взрослели. Кроме того, Медведев высказал мнение, что интернет-сленг уже стал неотъемлемой частью русского языка, и к нему стоит относиться спокойно и лояльно. Вначале это кажется странным, а потом начинаешь понимать, что это часть среды, и, скорее всего, тот, кто ее не использует, новую языковую норму, тот из этой среды выпадает, пояснил свою позицию президент. Напомним, что микроблог Дмитрия Медведева на Твиттере существует с 23 июня 2010 года. Первоначально он назывался «Кремлин Раша», однако в ноябре того же года был разделен на два микроблога – официальный «Кремлин Раша» и личный «Медведев Раша». Второй аккаунт значительно популярнее, его читают более 270 тысяч пользователей, тогда как кремлевский Твиттер имеет около 50 тысяч фолловеров. В феврале 2011 года Медведев был признан главным российским блогером по версии жюри конкурса «Блог Рунета-2011». Американские конгрессмены Джо Бартон и Эдвард Марке 12 мая 2011 года обратились к генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с запросом по поводу утечки личных данных пользователей, обнаруженной накануне компанией Symantec. Об этом сообщается в профильном блоге журнала The Wall Street Journal. В двухстраничном обращении конгрессменов содержатся вопросы, касающиеся обстоятельств того, как персональные данные участников Facebook попадали через приложение к третьим лицам, в основном сотрудникам рекламных агентств. Представитель Facebook ответил конгрессменам на письмо, заявив, что администрация социальной сети будет рада дать разъяснение по этой ситуации. Также в ответном письме отмечается, что в публикации Symantec содержится ряд неточностей. При этом, публикуя результаты своего расследования, Symantec утверждал, что текст был проверен на предмет неточностей представителями Facebook. Информация об обнаружении специалистами Symantec примерно 100 тысяч потенциально опасных для пользователей приложений Facebook стала достоянием общественности. В докладе говорилось, что приложения позволяли рекламодателям просматривать профили и фотографии пользователей, читать их сообщения, в том числе в системе мгновенного обмена обмена сообщениями, а также писать сообщения от имени пользователей. Представители Semantic подчеркнули, что рекламодатели могли не знать об этих возможностях. Администрация Facebook отреагировала заявлением о том, что уязвимость уже исправлена, а реальных случаев, когда пользователи пострадали от действий рекламщиков, не зафиксировано. Бартон и Марки уже неоднократно выражали озабоченность тем, что личные данные пользователей Facebook могут попасть в распоряжение третьих лиц. В частности, в октябре 2010 года конгрессмены заявляли о том, что конфиденциальная информация миллионов людей находится в опасности из-за некорректных действий разработчиков игровых приложений для Facebook. Компания Regru, один из российских регистраторов доменных имен, запустила к первой годовщине доменной зоны РФ сайт-открытку с днем рождения РФ. На этом сайте представлены разработанные компанией Cetis логотип и фирменный стиль домена РФ. На поздравительном сайте отмечается, что новый логотип состоит из уникального шрифтового написания и набора дополняющих его визуальных образов, прочно ассоциирующихся у людей во всем мире с Россией. В зависимости от различных задач, для которых он используется, логотип может менять цвет. На сайте изображены 13 видов логотипа, от черного и белого до цветных, в частности, имитирующих джель и хохламу. Авторы фирменного стиля доменной зоны РФ указывают, что его элементы могут легко интегрироваться в любые сферы производства и промышленности, включая гражданскую авиацию. Так компания предлагает оформлять соответствующим образом даже самолеты. В рамках компании также была выпущена серия коммуникаторов Apple, дизайн для которых разрабатывал известный дизайнер Денис Самачев. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бининсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Война.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века, в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать расстановку сил на геополитической арене перед началом Первой мировой войны. Экономическое развитие Российской империи в начале 20 века приступило к своему настоящему разбегу только с началом осуществления Столыпинской аграрной реформы. Львиная доля населения, а именно крестьянство, пишет в книге «Первая мировая война» историк Максим Оськин, стала втягиваться в капиталистические отношения. И что еще главнее, тот источник, который давал половину национального дохода, сельское хозяйство, получил право частной собственности на землю. Закладывание промышленного потенциала при Александре III во многом блокировалось недостатком рабочих рук и искусственной привязкой крестьянства к земле. С конца 1906 года, когда в ход пошли реформы Столыпина, деревня стала поставлять городу рабочие руки в значительном количестве. А расширение торговых связей между городом и деревней только укрепляло оборонный потенциал страны. Мягкая индустриализация, в отличие от жесткой сталинской, с каждым годом набирала обороты, выводя Россию в разряд первоклассных промышленных держав и сохраняя крестьянское традиционное общество как необходимую составляющую категорию монархического принципа правления. Тем не менее, для того, чтобы получить в руки существенные результаты реформирования и суметь ими воспользоваться, требовалось время. И время немалое. Как известно, сам Петр Столыпин требовал не менее 20 лет мира. Рассчитанные на десятилетия столыпинские реформы не давали мгновенного эффекта в плане сиюминутного улучшения жизни большей части населения. В результате в распоряжении России оказалось всего 7,5 предвоенных лет, часть из которых ушла на ликвидацию последствий русско-японской войны и первой русской революции 1905 года. При таком положении вещей в любом союзе с тем или иным европейским блоком, антантой или тройственным союзом, Российская империя оказывалась в подчиненном положении. Причина этому – банальная экономическая отсталость. Парадоксально, но, как пишет историк Максим Оськин, чуть накопленный экономический жирок уже побуждал российских ястребов к шапкозакидательским настроениям. Некоторые политические круги России совершенно определенно выступали затравщиками войны. Такая позиция как нельзя более соответствовала интересам союзников и противников Франции, Великобритании и Германии, заинтересованных во втягивании России в большую войну. Точно так же была спровоцирована немцами активная позиция Австро-Венгрии, где вместо широкомасштабных внутренних реформ, нацеленных на разрешение национальных проблем и трансформацию империи в федерацию, власти перенесли центр тяжести на внешнюю политику. И российская, и австро-венгерская монархии по экономическим причинам играли вторые роли в собственных военных союзах. Оперативно-стратегическое планирование начала войны в Российской империи носило активный наступательный характер. Признавалось необходимым одновременно наступать и против Австро-Венгрии, и против Германии. Однако после первых побед последовали неудачи. Одной из причин такого положения дел многие офицеры русской армии называли действия тыловиков. Тему продолжает кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Я думаю, что это слишком упрощенный взгляд, потому что военная неразбериха, и особенно с тыловым обеспечением, она всегда присуща любой военной кампании на начальном этапе. Мы это хорошо знаем по Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, когда первые неудачи расстраивают ряды и командования, и самое главное, обеспечивающих тылов. Но здесь усугублялось еще и тем, что вот этот излишний патриотизм, он всегда накладывает, что ли, отпечаток на взаимодействие служб и обеспечения и военных, и гражданских, особенно когда связано с закупками обмундирования любого военного обеспечения в казенных или частных предприятиях. Это тогда было больше казенных предприятий царской России. Поэтому не все так просто. Было и преступное предательство со стороны некоторых чиновников, те, которые придерживались германских настроений. Оно во всех войнах присутствует. Возьмите любую войну, вы найдете и безобразные отношения в силу, так сказать, чиновничьего, что ли, разгильдяйства или просто идиотизма, и откровенное предательство. Должен сказать, что это явление не особенно было характерно для Первой мировой войны. Это было характерно именно для Второй мировой и Великой Отечественной войны, которая подкреплялась тем, что много наших соотечественников в результате Октябрьского переворота оказались за границей.
В ходе Первой мировой войны родились несколько новых классов кораблей, например, мониторы и эскортные корабли. При этом мониторы появились почти по недоразумению, пишет в своей книге историк Александр Больных. Греция после Балканских войн решила усилить свой флот и заказала линейный корабль, но при этом планировалось вооружить его 356-миллиметровыми орудиями американского производства. Американцы со своей работой справились, но тут началась Первая мировая, и они оказались обладателями лично им совершенно ненужных орудийных башен. В ноябре 1914 года американцы предложили их британскому адмиралтейству. Англичанам же требовалось нечто, способное обстреливать немецкие позиции на побережье Бельгии, поэтому Лондон ухватился за предложение. А дальше адмиралтейству было поручено немедленно спроектировать два бронированных монитора, чтобы построить их в течение 4 месяцев как раз под имеющиеся в наличии орудийные башни. Самое забавное, что поскольку с началом войны адмиралтейство было завалено работой, проектирование было поручено молодому помощнику главного конструктора. То есть британские мониторы оказались чем-то вроде дипломной работы неопытного студента. С крейсерами во время Первой мировой войны дело обстояло проще. Никаких революционных переворотов в этом классе кораблей не произошло. Они плавно эволюционировали. Паровые машины сменились турбинами. Тихо закончили свой век орудийные казематы, а коллекция разнообразных калибров усохла до нескольких палубных 152-миллиметровых орудий, желательно расположенных в диаметральной плоскости корабля. При этом англичане и немцы в ходе войны перевооружили по новым стандартам все старые корабли, какие можно было. Выбор именно такого калибра объяснялся предельно просто. Эти снаряды весили около 45 килограммов, то есть их еще можно было подавать к орудиям вручную, без особых проблем. Между прочим, столь же прозаически объяснялся и переход японцев на калибр 140 мм. Низкорослым японцам нормальные европейские снаряды оказались не по плечу. Зато российские крейсера типа «Светлана» на фоне общих тенденций развития класса крейсеров выглядели пришельцами из прошлого. Переход к более мелким 130-миллиметровым орудиям, да еще и расположенным частично в казематах побортно, разумным объяснением не поддается, пишет историк Александр Больных. Столь же гладко проходила эволюция эскадренных миноносцев, хотя и здесь каждый флот получал свой собственный результат. Англичане большой упор делали на артиллерийское вооружение этих кораблей, полагая, что они будут заниматься отражением атак вражеских эсминцев. Зато немцы как раз наоборот усиливали торпедное вооружение в ущерб артиллерии. Например, если вспомнить знаменитый бой русского «Навика» с двумя новейшими германскими эсминцами В-99 и В-100, то сразу следует сказать, что русский корабль по артиллерийской мощи превосходил обоих своих противников вместе взятых. Германские эсминцы во время этого боя 17 августа 1915 года были вооружены четырьмя орудиями 88 мм каждый. 105-миллиметровые орудия они получили только в ходе модернизации в следующем году. Вообще с германскими эсминцами связано много заблуждений. Долгое время критики утверждали, что германские эсминцы превосходят своих британских противников во всех отношениях. Казалось, что с этим нельзя спорить, особенно когда выяснилось, что немцы строят самые крупные эсминцы в мире. Но послевоенные испытания вскрыли совершенно противоположное. Почти во всех отношениях британские эсминцы оказались более боеспособными. Похоже, пристрастие немцев к тяжелым орудиям проистекало из нехватки легких крейсеров. Однако полученные гибриды были лишены достоинств обоих классов, зато сочетали все их недостатки. Недостатком 150-миллиметровых орудий было резкое увеличение верхнего веса, снижающее устойчивость. Вдобавок, слишком тяжелые боеприпасы затрудняли заряжание. Главным преимуществом более мелких германских эсминцев было их 105-миллиметровое орудие, которое оказалось значительно легче британских и имело больший угол возвышения. Однако это преимущество сводилось на нет малой высотой бортов всех германских эсминцев. На британском эсминце размещались орудия, торпедные аппараты и личный состав гораздо выше ватерлинии, поэтому он должен был в бою вести себя гораздо лучше. Приятно выделяются на общем фоне русские эсминцы типа «Навик». Мощное артиллерийское и торпедное вооружение делало их сильнейшими в мире кораблями своего класса. Понадобилось более 5 лет, чтобы с английских стапелей сошли заменители.